традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 18 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Баррикады». Вторая годовщина присоединения Крыма. Сегодня по всей России отмечают эту дату. Возвращение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Например, собственно, в Крыму сегодня официальный праздник и выходной. В Севастополе, в Симферополе, в Ялте, Феодосии, в других городах Крыма проходят торжества. Владимир Путин отправился с рабочей поездкой в Крым. Он сегодня побывал, посмотрел на то, как строится мост через Керченский пролив. В эти минуты в Москве идет праздник «Мы вместе». Большой праздник, который, как я понимаю, транслируют сейчас и по телевидению. Но, собственно, итоги. Ко второй годовщине ведь можно подводить какие-то итоги. Об этом мы будем говорить. Вот Крым вернулся в Россию, и что получилось? Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке. Виктор Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Рыклин, журналист, главный редактор ежедневного журнала. Александр Юрьевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, Виктор Баранец, итоги. 2 года Крым в России. Что получилось?
Здравствуйте, дорогие друзья. Я бы прежде всего хотел немножко обратить внимание на историю вопроса и сказать вот о чем, что за эти 2 года в российском обществе сложились такие противоречивые стереотипы, о которых мы денно и ночно слышим. Ну, во-первых, и в российском обществе есть люди, которые считают, что в феврале 2014 года в Киеве произошла революция. Это мы слышим с одной стороны. С другой стороны, мы слышим, что был банальный, вооруженный, преступный переворот. Это я к чему, с чего начинался Крым. Дальше раздаются возгласы, что Россия оккупировала Крым, что она его аннексировала, Крым, что она послала туда войска и силой под дулами автоматов заставила народ голосовать за Россию. Что мы слышим с другой стороны? С другой стороны, мы слышим, что по Харьковским соглашениям 2010 года Россия имела и право иметь в Крыму 25 тысяч военнослужащих. Сколько было на момент возвращения Крыма? Было 12,5 тысяч. Таким образом, еще 12,5 тысяч людей мы могли туда спокойно передислоцировать. Дальше идут разговоры, что референдум прошел под дулами автоматов. Доходит уже до того, что вообще референдума не было. Все это туфта, все это подделано, подтасовано, бюллетени никто не заполнял. В общем, никакого референдума не было. Все это чепуха, и Крым, в общем-то, Россия захапала. Ну, и, наконец, последнее. К итогам. Я бы еще мог много еще сказать, но я скажу по теме вашего разговора. Вот бытует какое-то устойчивое мнение, что Крым в 2 года в России и плохо живет. У меня такое впечатление, что мы хотели, чтобы через 12 месяцев Крым преобразовался в Абу-Даби, и наши социальные, политические, экономические, коррупционные болячки вообще на Крым не распространялись. Так не бывает. Так думать глупо. Все те болячки, которые есть в России, они обнаружились в Крыму, они есть, они еще долго будут, потому что нам вылечить Крым для того, чтобы его более-менее приподнять хотя бы до среднего российского региона, нам потребуется еще немало лет.
Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке. Я понимаю, что в качестве итогов вы приводите первое, что мы до сих пор спорим по поводу того, что было в 2014 году, как это происходило, а второе, что теперь у Крыма те же самые проблемы, что и у всех российских регионов. Виктор Баранец, Александр Рыклин, прошу вас.
Ну, мой уважаемый оппонент произнес многое из того, о чем я собирался говорить. Ну, на самом деле, вообще вся эта история с аннексией Крыма, она имеет много разных аспектов. Я бы выделил 2 основных. Это юридический, прежде всего, и морально-нравственный. Юридический аспект крайне прост. В 1994 году Россия и еще 3 государства, Соединенные Штаты, Великобритания и Украина, подписали Будапештский меморандум, в котором говорится, что Украина отказывается от ядерного оружия в обмен на гарантии своей территориальной целостности. Я хочу заметить, что как ни относись к этой истории, даже, наверное, мой оппонент согласится констатировать, что в данном случае мы имеем дело с очевидным попранием международного договора. Дальше
я на эту тему... Я не соглашусь с этим, конечно. Я, у меня не... Пожалуйста, я вас не перебивал. Вы меня, и я вас не буду перебивать. Да, пожалуйста.
Спасибо.
Извините, да.
Это мило с вашей стороны. Так вот, ну, очевидное попрание международного договора и его игнорирование. Потому что, как не относись к тому, что происходило в Киеве в это время... Как не относись к референдуму, про который, кстати, мой уважаемый оппонент уже много чего сказал по поводу того, что никакого референдума там, конечно же, не было, с юридической, опять же, точки зрения. Но мы имеем дело с аннексией. Так это называется по-русски, и это вполне традиционный термин.
Так, это первый итог?
Это первый итог.
Так.
Второй итог следующий. Он, конечно, морально-нравственный. Вообще-то я вам хочу сказать, что за последние 200 лет... ведущие цивилизованные государства подобную практику в международных отношениях используют уже крайне редко. Отобрать кусок земли у слабого соседа, а Украина, конечно, к тому моменту находилась в совершенно разодранном состоянии, использовать вот эту ситуацию в своих целях, а про цели, я надеюсь, мы еще поговорим отдельно, и про, собственно, сами итоги этих двух лет, они, разумеется, плачевны, прежде всего, для России, для Украины тоже, конечно, но и для России в первую очередь. Собственно, плачевными являются итоги всей международной политики России, включая и последнюю сирийскую авантюру, и аннексию Крыма, и вообще всю нашу международную политику. Но на примере Крыма это видно наиболее рельефно, это совершенно очевидно, и это очевидно для всех граждан России.
Это Александр Рыклин. То есть второй итог это как про
всю... Нехорошо грабить слабого соседа, которого ты тем более считаешь братом. Просто нехорошо.
Хорошо, это Александр Рыклин, Виктор Буранец, прошу вас.
Дорогие друзья, скажите, пожалуйста, о каком грабеже может быть речь, если 96,7% из 2 миллионов, там, 250 тысяч граждан Крыма проголосовали за, добровольно проголосовали за присоединение Крыма? Мы должны слышать этот фактор, или мы надо его на помойку бросить?
Я думаю, давайте тогда про 94-й год.
Мы будем сегодня говорить. Мы говорим сегодня о международном попрании. Давайте, и кто там сильнее всего кричат? Соединенные Штаты Америки, по-моему, да?
Нет, вот конкретно этот договор,
давайте,
он нарушен или нет?
У нас сейчас не нарушен ни один договор, который существует, если принимать за основу самое главное, что в Крыму прошел, в Киеве произошел переворот, и к власти пришла просто свора бандитствующих политиков.
А в Будапештском референдуме есть что-нибудь про это?
Которые, вы знаете, когда мы обращаемся к Косово, то там есть и другие разговоры международные. Я хочу спросить, а почему в Крыму мы имеем дело с референдумом, который имеется как способ волеизъявления народа? Почему мы сегодня не говорим о том, что американцы даже не соизволили пошевелить левым пальцем правой ноги для того, чтобы хотя бы референдум в том же, в той же бывшей Югославии создать?
А в Будапештском меморандуме есть что-нибудь про Косово?
Мы не, сегодня не говорим об этом Будапештском. Мы можем
десятки
проводить.
Секунду, не нарушен.
Не, я считаю, что ничего не нарушено.
Виктор Баранец, да. Александр Рыклин к Будапештскому договору 692 спрашивает. Но же все равно не был ратифицирован ни США, ни Великобритания.
Он не должен быть ратифицирован.
А как же это, какое имеет это юридическое значение? Если он не ратифицирован.
Потому что это договор такого типа, который не должны быть ратифицированы.
Это уже не бывает таких
договоров. Займитесь, пожалуйста, посмотрите внимательно.
Это надо тогда...
Посмотрите внимательно и не надо перетергивать.
На помойку выбросить. Ваша позиция тоже понятна. Виктор Баранец, 221-й. Разве вооруженные люди не захватывали административное здание? Разве вооруженные люди не блокировали военные части Украины?
Прежде всего, нужно иметь в виду народ, крымский народ. И если мы выбросим с этой политической карты силы самообороны, если мы выбросим с политической карты, что Крымский Верховный Совет проголосовал единогласно о неподчинении Киеву, о выходе его из-под власти Киева, если Верховный Совет Крыма проголосовал за проведение референдума, скажите, пожалуйста, какие здесь нормы нарушены? Вот когда прошел...
Нет, вот Криковчанин пишет, да. А кто вам дал право проводить референдум в чужой стране?
А это именно... Почему это чужая страна? Она была на тот момент самостоятельной страной. Автономная республика, которая была и названа.
Кто это вам сказал?
26 февраля забудьте про украинский Крым. Был Верховный Совет, который четко обозначил свою политическую позицию.
Виктор Баранец. Все. Александр Рыклин.
Эта позиция известная, она легко разбивается на раз. Понятно, что мой уважаемый оппонент вовсе не хочет говорить про Будапештский меморандум. Понятно,
я про Косово
почему.
Хочу говорить, про Косово.
А мы здесь разве Косово
тут
обсуждаем?
Юрий,
мы здесь Косово обсуждаем. Что касается референдума, вы знаете, Крым для меня не чужое место. Я в своей жизни много раз бывал в Крыму, начиная там с 62-го года. Действительно, я не буду даже с этим спорить. Довольно большое число жителей Крыма в последнее время явно смотрели на Россию. Это факт. Но также фактом является и то, что, разумеется, никакого референдума 16 марта 2014 года не было. Это была сфальсифицированная, абсолютно подстроенная акция, которая проводилась на штыках российской армии.
То есть
армии,
мы понимаем, как бы они проголосовали, но это было неправильно устроено.
Это не люди... Да, что значит мы понимаем? Мы думаем, что, наверное, они бы так проголосовали. Но опираться в таких ситуациях на это совершенно невозможно и неправомерно.
Хорошо. Виталий 44-й, господин Рыклин, если бы Крым к нам не пришел, была бы резня, он тут вспоминает про поезда дружбы с правосеками, которые поехали после Майдана в Крым.
Это еще один миф, который вовсю транслируется апологетами аннексии. Никаких бандеровцев, на самом деле, в Крыму никто никогда не видел. Действительно, казаки выходили защищать свои крымские станицы, но никто из них ни разу не был подвергнут нападению. Это такой же миф, как и все остальные в этой большой истории.
Александр Рыклин, Виктор Баранец, но сначала я хотел бы просто, чтобы вы прокомментировали. Емеля тут пишет, а если такой референдум о присоединении Московской области к США... при американском телевидении, при американских военных, 100% за.
Пусть эти Емеля приставит нос к Конституции к российской, посмотрит, там все написано. Так вот, что касается мифов о некой, которая отрицает сейчас здесь. Нападения на маяки, которые принадлежали Черноморскому флоту, были. Избиения российских матросов и офицеров были. А изъятие пистолетов и вооружения были. Стекла в казармах тоже 810-й казармы били. Оружие пытались на блокпостах десятками доставали, были. Снайперской винтовкой пытались провести, были. Внимание, и последнее. Это ж с какой стати командующий Черноморским флотом вице-адмирал Витко вдруг передал в Министерство обороны разрешение, просьбу о том, что ситуация накалилась до того, что ему надо детей и жен военнослужащих перебазировать на материковую часть России. Это значит, ничего не было. Это просто вот Витко захотел вот так, и все, да?
Хорошо, тогда 862-му только вы про Косово неоднократно вспоминали. Он пишет, то есть получается, если кто-то ведет себя неправильно в Косове, значит, и мы должны вести себя
так же. Безусловно, это реалии времени. Это нужно поступать точно так же. Если американцы себе позволяют или другие такие вещи, не надо тыкать пальцем Россию. Мы будем поступать совершенно адекватным образом.
Вот классическая имперская логика.
А это Александр Рыклин, Виталий 44-й пишет. То есть вы говорите, что правосехи не нападали, вот эти крымчане на перешейке с Киева, когда автобусы, вот эту вот всю историю.
Не расстреливали, да.
Слушайте, никто, во-первых, никого не расстреливал.
А вы кино видели на телевидении?
Александр Рыклин.
Нет, украинская, которая... Да, извините, пожалуйста, а какое имеет значение для правды? Японская или малазийская или нет? В автобус расстреливали.
Для правды имеет большое значение.
Сжигали автобусы. Вы извините, пожалуйста, может, вы скажете, что беркутовцев не убили? Да, пожалуйста.
Так еще раз, можно вопрос?
Хорошо. Мне все равно, каким образом Крым стал частью России. Главное, что стал. И думаю, что так же думают многие россияне, пишет 545-й. Вы пытаетесь говорить о каких-то вещах, которые не принципиально.
Это издержки неправового сознания.
Да ну.
Да, правда. Если человек говорит, мне все равно, каким образом, это издержки неправового сознания. Ну так на то это и есть ответ мирового сообщества. Вот на сегодняшний день Россия живет с руинированной экономикой. У нас тяжелейшее положение, включая и положение в Крыму, разумеется. У нас
милитаристский
военный бюджет.
Мы сегодня о Крыму
говорим. Вас не перебивал, заметьте. Да,
да. Господин Рыклин, тогда дальше. 600-й пишет, но вы же понимаете военно-стратегический подтекст. Мы не могли потерять Черноморский флот. Вот и все.
А что грозило нашему Черноморскому флоту? Сейчас нам вот, я думаю, что господин Баранец сейчас будет рассказывать про НАТО, которое уже вошло в Черное море. Не входило НАТО ни в какое Черное море.
Хорошо.
Корабли входили.
Хорошо, господин Баранец, 119-й
да.
пишет.
Можно я отвечу вопрос, а не входило Прошу. НАТО? Да. В том же городе Севастополе в двух гимназиях под видом ремонта в 2013 году был подписан контракт между службой БСПЭК Украины и одним из американских агентств, где под видом ремонта двух гимназий, это факт уже абсолютно доказуемый, американцы оборудовали разведтехнический центр, который не успели снять, как только начались крымские события. Я не говорю уже о стратегических планах НАТО, которые перехватывала и наша разведка, ни для кого не секрет. Знаменитая фраза Керри, сказанная, что для нас Крым будет значить больше, чем 100 наших американских баз.
Я очень надеюсь, что радиослушатели радиостанции «Говорит Москва» хватит здраво смысла оценить истории про шпионские центры в гимназиях.
Но вы думаете, этого не было?
Да. Я просто очень надеюсь на то, что у радиослушателей хватит...
119-й господин Воронец пишет, по украинской конституции такой референдум просто нельзя было провести, как и здесь, в России, это нельзя провести.
26 февраля 2014 года украинскую конституцию Крыму надо было выбрасывать на помойку. С того времени, когда были проголошены итоги решения Верховного Совета. Все, забудьте все. Про украинскую конституцию.
Виктор Баранец, да. Александр Рыклин, это программа «Баррикады». Мы продолжаем. Напомню, телефон у нас сегодня не работает, поэтому писать надо либо через СМС-портал, либо через сайт говоритмосква.ру, либо через Твиттер, но голосование мы провести сможем. То есть телефонное голосование сегодня будет. Короткий вопрос. Господин Рыклин, когда вы последний раз были в Крыму?
Позапрошлом году.
Как вы заметили, он как-то изменился?
Ну, изменился, да. Изменился.
Что это за изменения?
Во-первых, гривны нигде не принимают, а принимают рубли.
Так.
Все немножко подорожало, что для меня было не очень существенно, а для местных жителей достаточно существенно.
То есть серьезных заметных изменений вы не увидели, но гривну не принимают, чуть-чуть выросли цены, а так все то же самое.
Ну, чуть-чуть, я думаю, процентов на 20-25, на мой взгляд. Я сужу по рынку, ну, человек, приехавший же, я же...
Ну, не... да.
Ну, разные отношения у людей к тому, что происходит. У меня много друзей. Разное. Я не буду сейчас рассказывать, что все клянут новые власти. Это не так. По-разному.
Все понятно. Это Александр Рыклин, Виктор Баранец. Когда вы были последний раз в Крыму?
В 2014 году.
То есть с 2014 года еще не были?
Да.
Но когда вы тогда...
И зимой 2015, извините. Зимой 2015, в прошлом году, да, до февраля месяца.
Какие-то изменения заметили?
Конечно.
Что это?
Конечно, заметил. Я согласен абсолютно на этот раз с оппонентом, что люди говорят так: трудно живем, но мы понимаем, где мы живем. Трудно, но живем. Мы хотели этого, мы эту жизнь получили. Мы не надеемся, что Москва совковой лопатой нам будет манну небесную бросать. Мы понимаем, что все пороки России, они же приползли сюда. И также говорят о коррупции, также говорят о том, что герой Севастополя Чалый, который прославился в свое время, вы знаете, был бы избран мэром. Сейчас люди говорили мне, что-то он много говорит, раньше много дел, а сейчас он много говорит. И уже хотели обращаться к Путину для того, чтобы он там навел порядок из этого позорного конфликта Чалого с Миняйло на радость Киеву.
Это было год назад.
Это было год назад, безусловно. Но я получаю письма от офицеров, особенно черноморских. Но вы понимаете, у меня черноморских офицеров один и тот же ответ. Все было сделано правильно, мы навеки сели в Крыму. Черноморский флот теперь не гость в чужом доме, а он полноправный хозяин, а это самое главное наше военное достижение в Крыму.
Но когда вы говорите навеки, ну ведь мы же не знаем, как на самом деле.
Мы знаем, как.
Виктор Баранец. НАТО сейчас в странах Балтии, бывшего Варшавского договора. Неужели другая судьба Крыма непонятна, спрашивает Раф, господин Рыклин.
Ну, НАТО сейчас в странах Балтии. Почему? НАТО сейчас в странах Балтии ровно в ответ на оккупацию Крыма. Потому что, конечно, соседи занервничали. Слушайте, ну, Россия большая держава, нелепая, нищая, но и с ядерным оружием. И в этом, конечно, большая опасность для окружающих стран, которую они и констатируют, и просят помощи у НАТО.
Хорошо, Юрий пишет Виктору Баранцу, а вот вы сказали, что, ну, там, готовы пострадать и так далее. Это про крымчана. Юрий пишет, но я-то не хотел беднеть в два раза. Я понимаю, что ни ура патриотичные депутаты, ни путинское окружение, это его формулировки, не пострадал. И свои-то зарплаты они повысили, но, мол, я-то не хочу в два раза беднеть.
Вы знаете, если у человека есть нормальное российское сознание, и когда твоей родине живется неважно, когда у нее есть проблемы, то у человека с государственным мышлением, человеку, все равно, какой сыр есть, мордовский пармезан или французский, ему все равно ходить в каких трусах от Кардена или от швейной фабрики города Иваново. Но что касается зарплаты, уважаемые радиослушатели, то когда они у нас были справедливыми? Они, сколько существует народ, он всегда будет говорить, что его зарплаты малы. Хотя вы правы в том, что безобразно большие зарплаты у наших депутатов. У наших слуг. Почему-то слуги получают 20 раз больше, чем трудяги, которые сейчас на морозе вон мостят мостовую.
Вот Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Александр Рыклин.
Вот это традиционная позиция российской власти, которую сейчас декларирует господин Баранец. Вот эта позиция вытирания ног о собственный народ. Вам все равно, дорогие россияне, какую зарплату получать, в каких трусах ходить. Вам все равно, как жить, хорошо или плохо. Потому что, ну вы же что, вы же в России живете, слава богу. У вас должно быть государственное мышление. Вы должны перестать реагировать
почему
на такие глупости.
Почему вы мою страну сейчас назвали нелепой?
Да, вот почему?
А зачем вы можете не перебивать меня?
Ну, вы только я перед вами не буду отчитываться, родину, зачем я здесь живу.
Мою страну. Почему
она
вы
нелепой
назвали?
Она нелепая, потому что такие, как вы, сделали ее нелепой.
У меня нет израильского паспорта.
Я ее защищал. Господин Баранец, а как вы определяете, какой из эпитетов можно применять по отношению к Российской Федерации, какой нельзя?
Это мое государство, это моя родина.
Так это же и у господина Рыклина, она же родина.
Я что бы сказал господину Рыклину, если назвал его мать нелепой, а?
Так
наверное,
его
ему
мать.
Было бы обидно. Нет,
у вас же общая
мать. Мне очень обидно жить нелепо.
Я никогда не назову свое отечество, свое государство нелепым, каким
вот
бы оно ни было.
Я повторю, это любимая затея российской власти. Вытирать ноги о собственный
это
народ.
Это образная речь. Здесь
хорошо.
Не лирика, здесь факты нужны.
Хорошо,
да нет
давайте,
у вас ни одного факта.
Давайте,
оба,
коротко,
все ваши
образные,
факты вымышлены.
Коротко, господа, 852-й каждого из вас просит коротко объяснить. Вот с вашей точки зрения, сейчас народ в Крыму живет лучше, чем при Украине, или нет? Виктор Баранец.
Немного лучше.
Объясните.
В целом, немного лучше.
За счет чего?
Да хотя бы потому, что ему разрешают на русском языке разговаривать.
Так.
Они развешивают по всем табличкам там «Узбича». «Спасибо за чистое Узбича». Хотя бы потому. Угу. Хотя бы потому, что этому народу не
преподают историю. Но там же есть люди, которые на этом языке
в учебнике, которого нет слова «Нахимов».
Так.
Понимаете, его не компасируют мозги совершенно.
Русский язык больше, учебники новые.
Да, извините, извините меня, пожалуйста. Наверное, мы сейчас обратимся, что ест крымский народ, да? Подорожало, да, подорожало. Но это же не будет вечно, потому что мы понимаем, что 23 года крымское сельское хозяйство гробилось совершенно и также расхватывалось хапугами местными, но ничего на нем не выращивалось.
В целом, все-таки чуть лучше, чем
чуть
прежде.
Лучше. Я
Виктор
не буду
Баранец.
Здесь аплодировать и бить победные барабаны. Чуть лучше стало жить.
Александр Рыклин.
Ну, я не знаю те весы, на которых можно это измерить, чуть лучше, чуть хуже, но есть важнейший аспект крымско-татарского народа, коренного народа Крыма, который сегодня, конечно, угнетаем. Конечно, угнетаем в Крыму. Об этом можно спросить кого угодно. И уже в Крыму татары об этом говорят. Это важнейший аспект. Этот народ уже очень сильно пострадал в свое время, и сегодня он подвергается серьезнейшим гонениям. В целом же, народ, конечно, живет чуть хуже, чем при украинцах. При Украине, конечно.
Почему?
Чуть хуже. Ну, я еще раз говорю, цены чуть выросли, ЖКХ
раз.
Дороже.
Два. Так и доходы выросли.
доходы не очень выросли, туризм страдает, сбои, постоянные сбои с электроэнергией, с водой. Это же все сказывается на уровне жизни, понимаете? Когда
чуть
у вас
хуже.
Свет
хорошо.
Включают...
Внимание, внимание,
Александр
внимание.
Вот вы сейчас только что слышали брехню про угнетение крымско-татарского народа. Позвольте вам задать факты, привести только факты. В соответствии с численностью крымско-татарского народа в парламент избран...
Внимание, Виктор Баранец, внимание. Я прошу прощения.
Я хочу привести
вы,
факты.
Вы сделаете извините, это пожалуйста. Через 4 минуты, сейчас новости.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 18 марта, программа «Баррикады», в студии Юрий Буткин. Сегодня с нами Александр Рыклин, главный редактор ежедневного журнала и военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. Сегодня вторая годовщина присоединения Крыма. Об итогах этого события спорим. И информационный выпуск прервал Виктора Баранца о положении крымских татар.
Да, добрый вечер. Только что мы сейчас услышали о страшных притеснениях крымско-татарского народа. О неком такой фашистском отношении к нему, к ущемлению по всем фронтам. Ну, это хорошо...
Вы прям жестче меня формулируете.
Это хорошо известные ритуальные песни вора форточника Джемилева. Ну, а теперь давайте посмотрим в лицо фактам. Посмотрим, как же угнетается этот многострадальный народ. Обратимся к фактам. В парламенте Республики Крым есть определенная квота мест, на которые... избранные депутаты от крымско-татарского народа. Внимание! Язык крымско-татарского народа признан, боже мой, ущемляют, признан. Телевидение татарское работает. Газета выходит. Мечети, развалины, что там их отгоняются, никто. Общественные организации татарские работают.
Меджлис
школы,
закрыт.
Школы работают.
Не работают.
Книги, а где дети учатся? На помойках, что ли? Крымско-татарская.
В общих школах.
Внимание. Книги на татарском языке не выходят, вы скажете, да? Я их сам в руках держал. Радио, что мы не слышим,
это для вас
крымско-татарская работа. Нет. Так, внимание. Есть проблема с землей. Да, да. Когда случились крымско-татарское событие, и крымские татары попросили Путина решить этот вопрос. Это труднейший вопрос. Но пусть сейчас татары не скажут, что им после 2014 года не дали ни клочка земли. Например, бизнес татарский. Вы видели, что происходит в Бахчисарае? Они цветут от появления наших туристов, потому что они кричат друг другу, пойдем, потому что он туристов навалом. И я бы мог привести еще десятка-два фактов, которые говорят о том, что ущемление крымско-татарского населения – это ложь. Но я же говорю, что проблемы еще есть.
Виктор Баранец, Александр Рыклин, смотрите, Виталий 44-й с вами спорит, продолжает. Вы говорили про проблемы с водой и электричеством. Но, собственно, ведь эти проблемы организовали тот самый Джемилев, Чубаров и так далее. Он называет их, кстати, прочими бандитами, по-моему, даже.
Да, это ради бога. Значит, смотрите, если возвращаться к проблеме крымско-татарского народа, факты свидетельствуют о следующем. Телеканал закрыт.
Открыть другой.
Ну, это понятное дело. Это вообще любые оккупационные власти так и делают. Они набирают из народа, находят предателей
это
этого народа.
Это законные власти.
Находят предатели этого народа и набивают ими различные институты. И такие люди всегда находятся в любом народе. Крымско-татарских школ на полуострове, насколько я знаю, сейчас нет. Газеты на крымско-татарском языке не выходят. Про наплыв туристов, о котором только что мне говорил господин Баранец, ну, я думаю, что эта реплика вызвала бы улыбку
хорошо.
У всех граждан
я
Крыма.
Потому что
турпоток упал, мы и знаем, насколько...
Да, общий, да, но Бахчисарай...
А Бахчисарай ломится. Такое есть там место, Бахчисарай.
Да. Там Рыклин, смотрите. Крым, татары едут со всех концов земли.
У нас тут вопрос из Германии.
Да, пожалуйста.
Ну, хорошо. А что вы предлагаете?
Так я ответил, господин, о том, кто электричество, кто воду перекрывает. Почему нету ответа? Я скажу тогда, кто перекрывает.
Нет,
кто?
Действительно, все это было проделано в ответ на оккупацию
чужой территории.
Это можно, конечно.
В ответ
на оккупацию чужой территории.
Конечно, это можно.
Все. Да, 285-й. Ну, хорошо, а что вы предлагаете? Извиниться и назад отдать? Ну, случилось и случилось.
Ну, так вообще-то международной практики не бывает. Что значит случилось и случилось?
Нет, ну извиниться и назад отдать, вот он и спрашивает.
Более-менее понятно, что любая следующая власть в Российской Федерации вернет Крым ее законному владельцу. Это совершенно очевидно. Либо Россия будет вынуждена влачить столь жалкое существование, которому еще не все тут понимают, о чем речь. Совершенно правильно говорил ваш радиослушатель.
Это тоже итог, мы до сих пор
это
не понимаем.
Это главный итог, это основной итог. Почему обычные люди должны расплачиваться за авантюры руководителей страны? Сирийская авантюра стоила 34 миллиарда рублей. В то же самое время были сокращены дотации учителям и врачам на 33 миллиарда. Почему? И что в итоге? Мы ушли из Сирии, фактически бежали, не добившись никаких целей. Что, ИГИЛ побежден?
Подождите, вот 692-й спрашивает про слет оппозиции в Прибалтике. Говорит, что вы там были и говорили о сдаче Крыма.
Я там был и говорил о сдаче Крыма. Ну, может быть, тогда уважаемый оппонент приведет какие-нибудь цитаты. Кому, как, кто, кому сдал Крым.
Хорошо. Виктор Баранец, Александр Рыклин с нами. У нас не работают телефоны, будет голосование, но все ваши вопросы вы можете задавать только и исключительно через СМС-портал, через сайт говоритмосква.ру, либо через Твиттер говоритмск. Виктор Баранец, ваша очередь.
Здесь был затронут вопрос о Сирии, о том, что мы не победили ИГИЛ. Я не знаю в России ни одного идиота, который ставил бы перед нашей армией вопрос победить ИГИЛ. Говорить о победе...
Знаете, президент Путин так формулировал задачу вообще-то изначально.
Не надо приписывать Путину то, что он не говорил. Там была совершенно локальная задача. Внимание. Итак, мы говорим, что мы там проиграли нашу ситуацию. Внимание. На момент нашей воздушной операции ИГИЛ владел 75% национальной территории Турции. Сегодня... Извините, Сирии, безусловно. Сегодня масштабы этих территорий уже равняются 18-20%, то есть в три раза меньше. Внимание! Скажите мне, пожалуйста, а нельзя ли считать итогом нашего вмешательства в сирийский кризис то, что вот эта гражданская война из кровавого русла от языка пуль перешла к языку переговоров, когда 86 главарей этих так называемых умеренной оппозиции пришли в наш центр и сказали, хватит, ребята, нас припудривать ракетами, бомбами, мы хотим говорить.
И все-таки мы не про Сирию, а про Крым. И да. Тут, во-первых, один из наших слушателей присылает ссылку в 2015-16 году в Крыму, как и в прошлом году, сообщает агентство «Россия сегодня», РИА. Вот, будут работать 15 крымско-татарских национальных школ. И в других 29 классов с обучением на крымско-татарском языке. Это, видимо, для Александра Рыклина.
Ну, наверное.
Прислали. Ну, это вот сообщение.
Но он же говорил, что школ нет. Человек отвечает. Он с места, надеюсь, с Крыма говорит.
Хорошо, хорошо. Финик пишет. Александр Рыклин, вот вы говорите, какая-то власть будет, и она обязательно... Так вот, он пишет, но власть, которая задумает вернуть Крым, она ведь не станет никогда властью, потому что маргиналы властью не становятся. Ведь абсолютное большинство говорят, Крым наш.
Ну, абсолютное большинство говорят, Крым наш.
Скажет
до
иначе?
Той поры, пока людям не начали подробно растолковывать ситуацию и не объяснять ее. Когда все основные средства массовой информации захвачены господинами Баранцами, то, естественно, у людей возникает подобного рода аллюзии. Им кажется, что так и должно быть, а так не должно быть.
Когда хорошо. Основные средства массовой информации захвачены людьми, которые не выговаривают букву «Р», то Крым, наоборот, будет знаете, вечно...
А я выговариваю букву «Р».
«Р» не выговаривают хорошо, люди да. Разные. Совершенно.
Да, внимание. А вы сейчас о чем говорите?
Внимание, зачем говорить...
А что такое буквы? Вы сейчас о чем сказали?
Ленин грассировал так немножко по-ленински.
Ленин грассировал? Бывает такой.
Да. Так подождите, пожалуйста.
Вы антикоммунист.
Да, будет. Значит, внимание.
Да, господин Баранец.
Господин Медведев редко говорит хорошие умные слова.
А он выговаривает букву «Р»?
По-моему, я прошу он всем господа. Сказал, что вопрос закрыт, забудьте. А вот эти все страшилки для российского народа, как же вам будет хреново житься, если не дадите Крым? Никогда, запомните. Помните, никогда уже... больше Крым не станет украинским. Он был русским и таким останется навечно.
366-й спрашивает все-таки, господин Баранец. Ну вот, например, Шотландию референдум же проводили.
Да.
10 лет планировали. Может быть, и здесь надо было не так быстро.
А тут 2 дня.
Хорошо играть в политические шахматы, чтобы не слушать, чтобы какая-нибудь бабушка у подъезда рассказывала, когда надо было это делать. Мы все рассчитали великолепно. Мы провели сначала социологический опрос, который показал, даже вот этот социологический опрос уже тогда показал, когда люди не знали, зачем их спрашивают. Это там было больше 80%. Да, мы помогли организовать людям референдум.
С помощью спецназа ГРУ.
Да, да, да.
Хорошо, я понял.
А когда запахло кровью, конечно, мы пустили в бой и спецназа. спецназ.
Про референдум, продолжая 983-й, но уже Александру Рыклину. Хорошо, вот вы говорите про новую власть и так далее. Он пишет, нужен всероссийский референдум о включении Крыма в состав России. Понятно, как люди проголосуют.
Отлично. Давайте проведем всероссийский референдум о судьбе Калининградской области. Вот давайте представим себе, что завтра появится инициатива в Калининградской области о возвращении этой земли в Германию. Появится 10 тысяч человек внутри Калининградской области, которые инициируют это предложение. Там начнется обсуждение в местных СМИ, люди начнут про это думать. Многие решат, а что, может, нам в Германии лучше будет житься, чем в России? А так, почему? Тут, в чем
тут,
разница?
Тут только надо помочь нашему слушателю 101-му. Он пишет, а как Крым Украина отжимала в 90-е в свое время? Помнится, они делали это
силой. Крым Украина отжимала в
93-м году. Да, да,
да. Что это за абсурд?
Это президент Кучма туда послал спецназ, который фактически свергнул им президента Мешкова и перевернул Верховный парламент. Мы об этом только... Мы еще будем об этом рассказывать. Кто и где какой переворот и силой, что вытворял в Крыму?
008-й пишет, жалко, что воссоединение не произошло за 2 часа, так долго длилось. А, значит, Юрий пишет, может, нам кто в Калининграде поможет спецназам референдум провести?
Например.
Игнат, новые власти Украины и... Ой, слушайте, так много сообщений, я не успеваю их читать. Новые власти Украины, их симпатизанты открыто выступали с антироссийскими заявлениями еще в начале 2014 года. О чем речь? О какой пропаганде идет разговор? 012 просто ругается по отношению... вот этого, кстати, тоже слишком много. Давайте, вот кому-то из вас не нравится один из участников, кому-то другой. Ну вот давайте вы и про одного, и про другого вот этого писать не будете. 778-й. А по вашему мнению, сценарий при захвате в Киеве власти без присоединения Крыма в России, корабли НАТО в крымских портах, нет?
Нет, я еще раз повторю, не было никаких кораблей НАТО на тот момент в Черном море. Когда вам говорят обратное, это чудовищная ложь.
Дональд Кук не приходил во время Крымской войны туда? А? Скажите мне, пожалуйста, который мы гоняли там как щенка описанного, нет? Угу. Дональд Кук прибежал туда. И, кстати, в Одессу приходил еще другой корабль, кстати, во время крымских событий. И даже пытались, уже привезли оборудование для боевых пловцов. Это ж, причем признался сам представитель.
И разрешили в лицее.
Мы все-таки не столько об итогах говорим, сколько о том, как это было. И об этом споре с самого начала говорил Виктор Баранец. Но все-таки, если говорить про итоги, вот теперь 2 года спустя, что мы получили или что мы потеряли, Виктор Баранец?
Мы получили непотопляемый авианосец России. Семья наша, великой родины, пополнилась 2 миллионами, 2,5 миллиона граждан, из которых, по-моему, только 6% не желали присоединения к России. А 96,7% они высказались однозначно.
Мы получили Крым, все.
Да, мы получили Крым.
Это и есть единственное.
Россия приросла Крымом, ее родным Крымом, с которым она никогда не рвала пуповину.
Это единственный итог, который навсегда, вы это подчеркивали.
Мы получили стратегически важную территорию на Крымском, на Черном море. Кто владеет Крымом, тот владеет Черным морем.
Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин. Итак, что мы потеряли, что мы получили? Вот теперь 2 года спустя.
Итогом стало чудовищное обрушение российской экономики. Итогом стала изоляция на международной арене. Аннексию Крыма не признали большинство, подавляющее большинство цивилизованных стран. Мы, наши перспективы с точки зрения развития нашей экономики чудовищны. У нас падает ВВП. У нас налицо дальнейшее обнищание народа. И это все напрямую связано с международной политикой нашего руководства. Это нужно понимать. Это прямая зависимость. Если у вас завтра не на что купить еду, это прямая... Это последовало потому, что так Россия ведет себя на международной арене. Прямая зависимость. Если у вас нет работы, это потому, что мы воюем в Сирии и аннексируем Крым. Если вашу жену выгнали с работы, это тоже поэтому. Это нужно осознать, и с этим нужно жить. И нужно принимать решения, ровно опираясь на этот опыт. Это нужно понимать. Крым, конечно, это отлично, но цена, которую за это заплатили, она совершенно чудовищная, и мы еще еще не понимаем всем этой цены. Состояние России будет только ухудшаться из месяца в месяц, изо дня в день, потому что санкции отменены не будут.
Это Александр Иклин. Давайте мы начинаем голосование. Телефоны для голосования у нас работают, для речевых, для общения нет, а для голосования вроде как должны. Нет, нам надо три варианта. 134-21-35, если вы на стороне Виктора Баранца, если вам ближе позиция Александра Рыклина, тогда 134-21-36. Если вы голосуете против всех, тогда 134-21-37. Итак, Баранец 134-21-35, Рыклин 134-21-36, против всех 134-21-37. Голосование пошло, все работает, ну а вы по-прежнему можете писать вот на СМС-портал, на сайт и так далее. Так, где-то я... Вот так много сообщений, я даже не успеваю сформулировать. Экономику обрушили либеральные экономические санкции, а не санкции за Крым. Об этом пишет человек, который подписывается как референдум.
Это совершенно не важно. Действительно, санкции по Крыму носили индивидуальный характер, но ведь потом Россия же не остановилась на Крыме, да, мы же помним, что дальше началась авантюра в юго-восточной части Украины, и секторальные санкции, которые сильнее всего бьют по нашей экономике, они уже связаны с попыткой аннексировать Донбасс и Луганскую область. Понятно, в чем состоял изначальный план – прорубить дорогу в Крым. Ничего из этого не вышло.
Но 398 пишет: «Я военный летчик. Я вам говорю, оставить Крым Украине значит сдать 16 военных аэродромов в американские руки. Там бы стояли F-16, F-22, B-52. Это 300 километров от нашей границы. Слушай, уже в портах военные корабли. Это вот так хорошая ситуация?»
Пишет еще он. Раз, это не проблема уважаемого российского летчика. Мы говорим о территории другого государства.
Что, гражданин Израиля,
сегодня,
что ли?
Сегодня...
Это русский летчик.
У вас как с Израилем проблемы, я чувствую. Вы были в Израиле когда-нибудь, нет?
Да, был, конечно.
Вам
да.
там понравился
да,
этот
конечно,
Баранец?
Да, конечно.
Но у вас там
подождите,
проблема, я
дайте
чувствую.
Мне сказать, потому что...
Что-то у вас буква
дайте
«Р».
Мне сказать.
Прошу,
дайте
прошу, господин Баранец, прошу.
Если послушать сегодня господина Рыклина, то надо с Крымом связывать то, что дети писаются в детских садиках, то, что в России там некоторая часть импотентов увеличится, то, что сегодня уже...
Это наверняка.
Март, уже март, а уже еще холодно, ну и так далее. Это такая либеральная, типичная демагогия, после которой, если послужит Рыклина, дорогие товарищи, заворачивайтесь в кладбище и быстрее бегите туда занимать места, потому
да
что
нет, достаточно
вы все
власть
опаздываете.
Сменить.
Никогда не верьте в эти страшилки. Выпутаемся, дорогие друзья, выпутаемся. Россия сколько была, сколько она жила под санкциями. У нас всегда были враги, потому что мы великие. У нас будут враги, но мы выстоим. Это хорошо даже, что по ряду секторов нас сейчас душат санкциями. Мы сделаем свою экономику суверенной. Мы сделаем свою оборонку суверенной. Но я говорю, это все временные трудности. Нет. Главное, Крым наш.
Вот все эти...
Так, это был Виктор Баранец, вы за него тогда 134-21-35. Александр Рыклин тогда 134-21-36. 134-21-37, если против всех. Прошу, Александр Рыклин.
Вот все эти привычные нам пафосные вопли про величие России мы скоро будем намазывать на хлеб вместо масла. Мы это делаем на протяжении последних десятков лет.
Ну куда оно денется, наше масло?
А? Да.
Ну куда оно денется, наше масло?
Это украинцы.
Ну правда.
Куда наше масло денется?
Ну да.
Украина послушайте уже без меня. Масла, вы знаете, да?
У нас
Украина
коровы
уже
есть.
Без масла, и без коров
да,
Украина.
Да, да, да. Уже лишили корзину масла,
ну,
люди
понятно,
сало должны
да.
есть.
Люди да. с голоду умирают в Украине. Да, да вы не думайте да. про Украину.
Правильно,
Украина?
Давайте вытаскивайте знамена правого сектора и ходите по Москве. Это
Виктор Баранец, нравится. Вот смотрите, 888 пишет.
Военный, я вас не перебивал, честное
ну,
слово.
Вот, ну вот хорошо, вы говорите, Крым наш, но во рту-то слаще не становится. Это другое, это примерно
да
о том же самом.
А что, манку туда надо затаскивать, когда Крым
засадит?
Да, надо забивать манку туда, да, день и ночь.
Александр Рыклин, прошу.
Манку туда, конечно, забивать не нужно. Нужно дать людям возможность нормально строить свою жизнь согласно современным стандартам этой самой жизни. А вы нас затаскиваете обратно в нищету.
Я
сегодня
вас никуда не
в России
затаскиваю.
Принят абсолютно милитаристский бюджет. Mm. Мы опять делаем танки вместо медицинского образования, вместо учителей, вместо медработников, вместо социалки мы опять делаем танки. У нас военный бюджет сегодня в отношении к доле ВВП самый большой среди десятков развитых
это
стран.
Это ложь. Это просто нет, ложь это дилетанта. Ложь. Это просто нет, либеральная, это ложь либерального дилетанта. Я скажу, с какой у нас военный бюджет.
Ну, скажите.
Пожалуйста. У нас военный бюджет составляет 3% ВВП. Все. Каждая армия, которая реформируется, если делает меньше, она никогда не реформируется. Мы уже 20 лет реформировали армию. Все время 2-3, 2-5 и так далее. Все. У нас сейчас новая армия уже. Хорошо. Нам еще до 2020 года у нас будет 70%.
Значит, смотрите, у нас сокращаются, у нас секвестируется бюджет.
Давайте вместо танков презервативы делать,
господа,
господин
Рихтер. Давайте да,
точно лучше давай, презервативы да, делать да, вместо
господин
танков.
Беркович. Давайте без трусов ходить.
Да, вот господин да. Беркович пишет нам наш слушатель через сайт говоритмосква.ру. Основное заблуждение то, что Крым реально на что-то влияет, господин Рихтер.
Что значит Крым на что влияет? Крым, может быть, ни на что и не влияет, а влияют последствия аннексии. Потому что нет, все...
Ну, 590-й тоже. А до Крыма мы что, в шоколаде были?
Нет. И до Крыма мы не были в шоколаде. Разумеется, не были. Но, извините меня, в такой сказали, тяжелейшей ситуации...
Все хуже и хуже.
В такой тяжелейшей ситуации...
Она мы всегда не будет тяжелейшая, господин Рихли. Она будет всегда тяжелая.
Слушайте, ну, она будет всегда тяжелая, когда у власти будет подобный вам. Это честное слово. Она будет всегда
это
тяжелая.
Это
да.
Вот мы придем к власти, ну, и мы понятно, будем жить да, по коленам в шоколаде. Всегда
Баранец, тут все поправляют вас. Какая-то путаница происходит. Не 3, а 4,5%.
Да, естественно. Ну, боже ты мой.
Не 3, а 4,5%.
Да даже не 4,5, а больше, конечно.
Вы посмотрите на ВВП и посмотрите
вы
на
ВВП
бюджет.
С бюджетом
да,
путаете.
Да, да, вы посмотрите, пожалуйста, да.
Хорошо. Значит, опять начинают спрашивать, когда был Рыклин в Крыму. Когда вы были?
Я был в Крыму в позапрошлом году.
Так, все, продолжается голосование.
А что это так важно, я не понимаю.
Не знаю, ну, есть вопрос, есть ответ. Антисанкции действуют только против народа, на верхах это не отражается.
Совершенно верно.
Масло из пальмы ест только народ, пишет наблюдающий.
Ну, это не совсем так, это не совсем так. Уже на самом деле российское руководство, почему мы слиняли из Сирии? Потому что российское руководство уже понимает, что, в общем, надо отползать, деваться некуда. Потому что вслед за теми санкциями, которые уже были введены. У нас впереди могут быть гораздо более серьезные проблемы. Нам, может быть, вообще неинтересно, сколько стоит нефть, если будет объявлено нефтяное эмбарго,
смотрите,
как это было с Ираком.
Ольга Карло пишет, но а почему Россия не может свой нормальный сыр, свое масло сделать? Ну да, значит, надо заставить себя это делать. Надо уйти от жизни, купил дешевле, продал дороже.
Ну нам же хозяева жизни говорят, что все равно какой сыр есть. Нам же сегодня про это рассказывали, что нам все равно какой сыр. Ну хорошо, что у нас санкции. Хорошо, что мы едим дерьмо вместо сыра. Это хорошо.
И они начинают заставлять чесать репу министров и понимать, куда надо направлять экономику, ради чего. И жировать надо переставать. Я говорю, что санкции...
Жировать. Мы тут жировали все с вами, оказывается.
Да можно обгаживать Россию. Все жировали. Вас все не устраивает. Я не понимаю, почему до сих пор живет Россия.
О, да, кстати.
Вас все не устраивает.
Смотрите, тут один за другим. Вот господин Баранец сформулировал этот вопрос. Я не хотел его задавать. А почему вы до сих пор живете в России?
Потому что я здесь родился и не хочу отсюда уезжать. А хочу здесь построить нормально.
Это глупая страна,
жизнь.
Нелепая страна, убогая страна. Здесь все плохо.
Почему?
Ну, зачем тут жить?
Ну,
надо
подождите,
тогда,
вот Юрий, например, пишет, что господину Бранцу, конечно, хорошо, он отоваривается в азбуке вкуса, а остальные-то нищают.
Какой вам дурак это сказал? Я вам просто говорю, вы просто брехун и идиот. Так вот, я запомните, в моем кошельке сейчас ровно 500 рублей. С каким я 500 рублей пойду сейчас в азбуку вкуса, дорогой мой человек?
Виктор Буранец,
а у меня больше.
Вы на его стороне, 134-21-35. Вы на стороне Александра Рыклина 134-21-36. Вы голосуете против всех 134-21-37. 778 пишет, но Крым поможет нам стать сильнее. У нас появится свой сыр, свое молоко и так далее.
Это издевка. Это,
да ну прямо.
Это либеральная издевка. Ну, извините, пожалуйста.
Нет, ну вот благодаря этим санкциям...
Мы поможем Крыму иметь свое молоко, свой сыр. Мы туда приведем туда нормальную власть, которая поднимет полуостров.
То есть мы еще этого
конечно
не сделали. Понятно.
Мы не сделали этого.
Мы еще этого не
потому
сделали.
Потому что там надо освободиться от той скверной... Крым, он же живет в каком там, по-моему, в 92-м году еще.
Так, господа, у нас буквально минута осталась. Кстати, и для тех, кто голосует, тоже одна минута осталась. А вопрос от Виталия 44-го, который сегодня очень активно принимал участие в дискуссии. Так вот, когда мир успокоится и признает Крым Россией? Александр Рыклин.
Никогда.
Вот вообще никогда?
Никогда.
Ни при каких условиях?
Ни при каких условиях.
Это Александр Иклин, Виктор Баранец.
Мы никогда не отдадим Крым, так же, как и не...
Вопрос-то был другой.
Признают ли?
А? Не, кто признает? А,
мир.
Меня это не интересует. Извините, пожалуйста. Мне главное, чтобы страна существовала. А вот эта так называемая блокада, это ложь, что мы находимся в стратегическом одиночестве. Десятки стран поддерживают с нами нормальные отношения, и это очень важно.
Науру,
рассосется.
Монголия.
Рассосется. Китай. Индия,
Китай.
Это что вам, Науру,
Китай.
Монголия, да?
Китай?
Да.
Ну, давайте поговорим про Китай, просто времени на это нет.
Да
уже.
Нет.
Я понимаю, да.
Но, во всяком
про
случае,
Китай
нам
уже нет времени
санкции
поговорить.
Санкции нам Китай, по-моему, не объявлял. Индия не объявляла Китай нам санкции.
Понятно,
и так далее.
Понятно.
Виктор
Ничего
Баранец,
рассосется,
военный
дорогие друзья,
обозреватель.
Эти тучи уйдут.
Газета «Комсомольская правда». Александр Рыклин, главный редактор ежедневного журнала, были сегодня на баррикадах. Мы обсуждали итоги второй годовщины присоединения Крыма. И вот результаты голосования. 67, 27, 6, 67% на стороне Виктора Баранца. 27% поддержали Александра Рыклина, и 6% проголосовали против всех. Это была программа «Баррикады». Господа, я благодарю вас.
Спасибо.